Дарья Донцова. Зимнее лето весны. Глава первая. Самозабвенно насладиться отдыхом способен лишь человек, у которого очень много дел. Получив выговор от редактора за несданную вовремя рукопись, я вышла из издательства «Марка» и решительно выбросила из головы все тяжкие раздумья. Долой комплекс неполноценности и угрызения совести. Да, я задержала книгу, но ведь принесла. Лучше порадуюсь чудесной погоде, замечательному августу, отсутствию дождя, возможности надеть босоножки и тому, что сейчас абсолютно беззаботная пойду по магазинам. Только глубоко замужняя женщина поймет мою радость. Супруг уехал в командировку. Нет, я люблю Олега. Мысль о разводе с ним приходит мне в голову всего пару раз в году. Но временно остаться одной, почувствовать свободу – это, согласитесь, здорово. Через неделю я начну скучать и ревновать. Буду безостановочно названивать Куприну и ныть. «Милый, когда ты вернешься? В среду? Почему не в понедельник? А кто там?» Противно смеется. «Коллега? Сколько лет? Блондинка замужняя?» Но скандал с супругу я устрою позднее. А сейчас, будто паря над тротуаром от счастья, направляюсь вон в тот торговый центр. Издательство «Марка» бывает недовольно мной, писательницей Ариной Виоловой. Но, если честно, то за дело. Я лениво вечно нарушаю сроки сдачи романов, однако у меня нет ни малейшего повода дуться на издателей. Единственное, что мне не по душе, так это увольнение, причем совершенно внезапное, редактора Олеси Константиновны. Я даже позвонила ей домой и спросила: «Ну, зачем вы ушли?» «Так получилось», – сдержанно ответила Олеся. «Но гонорары я, несмотря на отсутствие любимого редактора, продолжаю получать исправно, они становятся все больше и больше. Вот и сегодня мой кошелек значительно пополнился». Предвкушая замечательный шопинг, я влетела в магазин и чуть не задохнулась от восторга. 4 этажа, набитых платьями, юбками, блузками, обувью, сумками, косметикой. И я могу здесь провести сутки, потому что дома никого нет. Олег, как я уже говорила, уехал по служебным делам, а Томочка и Семен, взяв детей, отправились в Испанию. Через 3 часа, сунув в машину гору пакетов, я поехала в поселок, а там немедленно рухнула в постель. Хождение по примерочным кабинкам – дело утомительное, поэтому я ощущала себя как ездовая собака, протащившая нарты по ледяным торосам. Сил не хватило даже на то, чтобы внести покупки в дом. «Завтра изучу приобретение», – вяло промелькнуло в голове, и я рухнула на неразобранную кровать. Телефонный звонок взорвался в темноте новогодней хлопушкой. Не открывая глаз, я пошарила рукой по тумбочке, нащупала трубку и сказала: «Алло». Из наушников доносился треск, шум и покряхтывание. Я села, глянула на часы. «Боже, всего 11 вечера». Постаралась скрыть недовольство и спросила: «Говорите, пожалуйста». «Олег, это ты?» «Милый, похоже, на линии неполадки». «На всякий случай, вдруг ты меня прекрасно слышишь, скажу, дома полный порядок, рукопись я сдала, гонорар получила, никаких проблем и неприятностей нет, сейчас легла спать, очень устала».
«Тут-тут-тут-тут»,
донеслось издалека. Я швырнула трубку на постель, голова упала на подушку, веки закрылись, тепло заструилось по телу.
«Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь».
Обозлившись по-настоящему, я схватила телефон. Неужели Олег не понял? Ясно же объяснила, я легла спать. Ну, за каким чертом он вновь трезвонит? Я раскрыла рот, собираясь его отчитать, но тут раздался тихий, вкрадчивый, незнакомый голос. «Я имею честь беседовать с госпожой Ариной Виоловой». Став почти известной писательницей, я очень хорошо усвоила некоторые истины. Первое. Становясь известным, человек теряет право на личную жизнь. Журналисты неведомыми путями узнают адреса, номера телефонов и норовят взять интервью у него в любое время суток. Второе. С прессой ссориться нельзя. Лучше вежливо ответить на идиотские, всегда одни и те же, вопросы, чем потом читать в газетах ехидные замечания о загордившихся звездульках. Третье. Я теперь не имею права на искренние человеческие реакции. Если кто-то из обычных женщин устроит скандал в магазине, заорет на продавщицу, ну, сколько можно болтать с подружками, немедленно принесите вон то платье в примерочную кабинку, ничего особенно не случится. А теперь представьте, что возмутилась, допустим, Татьяна Бустинова. Моментально на первой полосе вездесущей желтухи появится не очень хорошего качества фото, сделанное посредством мобильного телефона и снабженное надписью «Разбушевавшаяся писательница довела менеджера до слез». Трезво оценив ситуацию, я огромным усилием воли подавила злобу и проворковала. «Абсолютно верно». «Она же Виола Тараканова», — продолжал голос. «Да-да». «Как вас лучше называть, Виола или Арина?»
«Я привыкла отзываться на оба имени».
Лучилась я дружелюбием, мысленно нахваливая себя за проницательность.
«Ясное дело, на том конце провода борзописец. Причем не из желтой прессы, а, скорее всего, сотрудник так называемого серьезного издания, журнала, печатающего благоглупости о политике и экономике».
«Я знаю все», — заявил вдруг незнакомец.
«Что?» – изумилась я.
«Все!» – прохрипел он. «Как не прячь следы, найдется тот, кто видел!»
«Что?» – в изумлении повторила я.
«Все!»
«Вы о чем?»
«Не прикидывайтесь! Я знаю все!»
Я сделала глубокий вдох, вспомнив первое правило аутотренинга. «Спокойно, Вилка, не дергайся!» Это не сотрудник печатного издания, а радиожурналист. Не помню, на какой программе устраивают розыгрыши. Человеку звонят на работу и начинают тупо беседу, постоянно повторяя одни и те же вопросы. Ну, допустим. «Здравствуйте, это зоомагазин. У вас есть в продаже египетское кенгуру. Они большие. Здравствуйте, это зоомагазин. У вас есть в продаже египетское кенгуру. Они большие». И так до того момента, пока несчастный объект потехи не сорвется и не пошлет мучителей куда подальше. Диалог транслируется в прямом эфире, и слушатели держатся от смеха за животы. Разобравшись в ситуации, я решила не сдаваться и зачирикала. «Замечательно. Все так все. А чего от меня хотите?»
«Вы Арина Виолова?» «Ну вот, вопросы пошли по кругу. Точно с радио, мужик. Ни за что не стану злиться».
«Она самая».
«Или Виола Тараканова?»
«Совершенно справедливо».
«Я знаю все».
«Замечательно. Все так все. А что вам от меня надо?» С легким смешком спросила я. «Посмотрим, кто кого. У меня времени навалом. Могу хоть до утра дудеть в одну дуду. А шоу на радио имеет четкие временные границы. Очень скоро ведущему придется спасовать и раскрыться».
«Я знаю все», – зудела трубка.
«Отлично! И дальше что?»
«Спустись вниз и возьми письмо».
«Куда?» – изумилась я. «Не поняла».
«Иди к воротам, возьми пакет в почтовом ящике», – приказал незнакомец и отсоединился. Я уставилась на пищащую трубку. «Значит, дядька не с радио. А кто он?»
В полном изумлении я нацепила халат, вышла из дома, добрела до ворот, вытащила из металлического короба темно-желтый конверт без всяких надписей, вернулась домой и вскрыла его. Внутри оказались три фотографии. На одной был запечатлен симпатичный, даже красивый мужчина лет 40, одетый в элегантный костюм, белую рубашку и слишком яркий розовый галстук. В правой руке незнакомец держал бокал с коньяком. На лице матча играла самая нежная улыбка, явно предназначавшаяся даме в черном шелковом платье, которое почти вплотную приблизилось к красавчику. Я бросила взгляд на незнакомку, отметила, что прикид ее чуток великоват. Наверное, дама – нечастый гость вечеринок. Вот и взяла платье на прокат у приятельницы. Не покупать же ради одной тусовки дорогой наряд. Но не успела эта мысль возникнуть в голове, как меня озарило. «Это же я! Виола Тараканова собственной персоной!» Следующее фото посвящалось тем же героям, но в иной ситуации. Мужчина, обняв меня за плечи, открывал дверь моего джипа. Мы явно собирались куда-то ехать. На третьем снимке я была уже одна. Я выходила из чужого дома, но...